Наум и хранители памяти. Меньше, чем пистайл, равно больше, чем зеркало. В старом квартале, где узкие улочки петляли, словно забытые мысли, стояла мастерская. Ее не сразу заметишь, только тонкая полоска света просачивалась из-под тяжелой двери. Да пахло там странно, и каждый чувствовал что-то свое. Запах горячего воска, строганной древесины и чего-то еще, доносившегося будто эхом из далекого детства. Там трудились те, кого в городе называли народными умельцами. Они не были ни гончарами, ни ювелирами, ни художниками в обычном смысле. Они просто понимали суть вещей и очень тонко чувствовали характеры разных природных материалов. Однажды к ним пришла девушка со старинным зеркалом в руках. Стекло было мутным, с трещиной посередине, но она сказала, что в нем когда-то отражалась песня, которую пел ее дед. И теперь она хотела, чтобы эта песня не исчезла совсем, вместе с воспоминанием о счастливом детстве и памятью о предке. Старший из мастеров, Наум, бережно взял треснутое зеркало, прошелся по всем изгибам чуткими пальцами, будто баюкая, потом посмотрел сквозь него на свет, слегка прикрыв глаза. Остальные в комнате замерли, и время для всех как будто остановилось. Наум увидел не зеркало. Он увидел грунтовую дорогу, которая, словно узкая река, ползла по глади цветущих полей и змейкой, обвивая холмы, уходила за горизонт. Увидел телегу со скрипучими колесами, мужчину, который напевал что-то себе под нос, и девочку, бегущую рядом. С ясным взглядом голубых глаз и венком из полевых цветов, удерживающим непослушные светлые кудри, которые развивал теплый майский ветер. Увидел вечер, когда мужчина замолчал навсегда, и как песня осталась висеть в воздухе, как дым от костра. Мастер глубоко вздохнул, открыл глаза и подошел к столу, где лежали бруски можжевельника, две старинные мельхиоровые ложки, мотки нитей, баночки с маслами, все, что обычно лежит в любой мастерской. Но он смотрел на это иначе. Он взял брусок плотного можжевельника, тот пах лесом и старостью, и начал строгать не торопясь, будто не он вел нож, а нож вел его. Дерево под руками становилось чем-то большим, чем просто дощечкой. Оно вспоминало дорогу, скрип колес, голос. Другой мастер, помоложе, растопил на огне воск и добавил в него щепоть какой-то золы. Третий взял мельхиоровую ложку, расплавил ее, добавил чистого серебра и отлил горячий металл прямо в сырую землю, заранее отпечатав в ней брусок того же можжевельника. Полученный металлический брусок он отковал и, сев за верстак, начал его полировать. Они работали молча, но как единый организм. Казалось, между ними протянулись невидимые нити, и каждый знал, что сделает другой, еще до того, как тот пошевелился. К вечеру на столе лежала узорчатая шкатулка. Полированная деревянная крышка, тонкая резьба, спускающаяся на торец, похожая на следы от колес. Когда девушка открыла крышку, ее дыхание дрогнуло. Ноги слегка подкосились, и на глазах проступили слезы. Дно шкатулки было зеркальным. Зеркало желтило и было мутным. Его покрывало словно изрытая подтеками серая благородная патина, как на старинном зеркале. Из-под крышки лился теплый свет и тихий звук, не музыка, не голос, а что-то среднее. Тот самый мотив, который пел ее дед. Он не был записан нотами. Он жил в изгибе линий, был отлит и выкован в металле, в запахе, в тихом отражении света, исходящем со дна шкатулки. Девушка заплакала. Не от горя, от воспоминаний. Она услышала то, что искала. Мастера переглянулись и улыбнулись. Им не нужно было слов. Они знали, они не придумали эту песню и не создали ее. Они лишь нашли для нее дом. На следующий день в дверь постучал мальчик с необычным камешком в кулаке. Камешек был бордовый, с серыми прожилками, и вроде бы ничем не примечательный. Но мальчик сказал, что это кусочек того моря, которое он впервые увидел в детстве. И работа началась снова. Они не называли это магией. Для них это было так же естественно, как дышать. Они просто умели видеть то, что скрыто за поверхностью вещей, и находить способ дать этому голос.